Порой сами священники признаются, что их семьи живут, образно говоря, в домах с прозрачными стенами. Все, что происходит с ними, как на ладони, открыто для всех. Своих и чужих, близких и далеких. Союзников и противников, верующих и неверующих. Но открыта только внешняя сторона жизни, согласитесь. И она, конечно, бывает разной. А вот что стоит за внешним, знает только Господь Бог. Здравствуйте, с вами программа «Вторая половина». Село Покровское, Нижнетагильской епархии. Улица с красивым названием «Майская». В этой половине типового двухквартирного дома живет семья Мартыновых, отца Олега и матушки Анны. Наш разговор с матушкой начался неожиданно.
Что вы плачете сейчас? Почему?
Много такого, если чего не скажешь, никогда никому не скажешь. И удивляешься, как просто выжили просто все. Но перед вами легче, потому что вы это все понимаете. Но просто я человек, и у меня тоже один Господь знает, сколько пришлось молиться, чтобы просто семья, просто самое главное, по Божьему не погибла.
Уже несколько лет у Мартыновых длится период испытаний, силы духа, терпения, любви, служения. Трудный период, но спасительный. Да, у каждой семьи свой путь ко Христу и свой крест. Но какую его часть несет жена, пожалуй, даже мужу сложно осознать. Она родилась в Нижнем Тагиле, в семье работящих и творческих родителей, любящих друг друга и своих троих детей – Ксению, Евгения и Анну. Детство младшей дочери было сплошным счастливым днем до 4,5 лет, пока в автокатастрофе трагически не погиб папа.
Пока был жив на папа, он нам как райское, потом, можно сказать, время жизни устроил. У нас дома все-все было, все, мы ни в чем не нуждались. Но самое главное – это любовь, конечно, его.
Уход отца разделил жизнь семьи на «до» и «после». «До» – благополучное, обеспеченное, спокойное. «После», по словам матушки Анны, как снежный ком начали расти проблемы и трудности. Спустя много лет она уже по-другому смотрит на них.
Может быть, не будь у нас этой трудности, может быть, мы к вере бы не пришли или так скоро, или неизвестно мы как пришли.
Мама Тамара работала на хлебозаводе, где познакомилась и подружилась со своей тезкой, тоже Тамарой. Как-то подруга мамы пришла домой и начала Анютке рассказывать о храмах, о монастырях, в которых бывает.
Так сижу, там как заревела, реву такая. Я стала представлять эту красоту. Она говорит, ты представляешь, там какая красота. Там, говорит, обувь снимают. Она про монастырь Пюхтицкий почему-то рассказала, так почему-то запомнила. Дай бог не соврать мне. Она говорит, там, говорит, обувь снимаем, в храм заходим. Ну, там у них так вот, везде же по-разному. Там, говорит, такая красота, заборов нигде нет, везде, говорит, ограды из цветов. И вот это все мне рассказывает в монастыре, все. Я такая сижу, я не крещеная же, ничего же была. И мне что-то так вот тут сердце вот это вот, я так представила эту красоту. И как сижу, у меня самой с собой слезы-то полились.
Душа открылась, потянулась, конечно, не к внешней красоте. К тому, что было еще едва уловимым, но близким, родным, настоящим. К тому, что несет мир и свет. Вскоре тетя Тамара стала крестной матерью сначала Ани, а потом и всей семьи. Привела в церковь, научила молиться.
Она мне научила, говорит, придешь к иконам дома, вставай на колени. Так по-простому сказала, проси себе мужа. Я говорю, а как просить-то, не знаю. Вот пришла она мне так прям просто, прямо и сказала. Я домой пришла, так на коленях встала дома, простила ее и со слезами просила, потому что я еще такая полненькая была, я думаю, никому не понравлюсь. У меня вот такие мысли были, приду и реву.
В силу семейных обстоятельств Анна не получила профессию, о которой мечтала. А мечтала она стать художником по росписи подносов. Но закончила профессиональное училище, работала и на ткацкой фабрике, и на хлебозаводе, и на Уралвагонзаводе, и на птицефабрике. Как-то старшая сестра с мужем пригласили ее на семейное торжество. Среди приглашенных был молодой человек, которого она сразу выделила из всех.
Не знаю, кто кого выбирает, тут бывает в жизни. Муж с женой или жена мужа. Но я выбирала, вообще-то для себя же выбирала это и это. Я смотрела на парня всегда, чтобы это... Мне чтобы спокойно было, у меня вот такое было какое-то, чтобы не страшно было, чтобы он меня как бы не обидел. У меня такое было, и вот мысли, как выбираешь человека для своей жизни. Я посмотрела, батюшка добрый был такой, как бы. Думаю, что и мне с ним не страшно будет, у меня такие мысли были.
Достаточно скоро новый знакомый Олег захотел познакомить Анну со своей мамой. Девушка очень стеснялась, но неловкость прошла сразу, когда поняла, как ей в этом доме рады.
Мы когда пришли домой, к нему домой, они меня вкусно накормили, так знаете, я это как-то почувствовала, что это не фальшиво, это по-настоящему. Дом у них обстановка такая простая, как бы вот это вот. Мне не нужно было там, чтобы что-то богатое, все. А то, что они отнеслись ко мне, так вот, знаете, как мне это до глубины души, до сих пор это вспоминаю его маму.
Но чувства молодых людей предстояло пройти проверку временем. Расстались после глупой ссоры. 2 года не виделись, но божьими промыслами встретились вновь, чтобы дальше по жизни идти вместе. Вместе идти и вместе нести семейный крест. Их старшему сыну Мише было 6 лет, когда у него обнаружили онкологию – рак крови. Начался мучительный для всех период. Походы по врачам, анализы, лечение, тяжелая терапия. Надежда сменялась отчаянием и наоборот. Трагедия заставила семью еще истовее молиться и просить Божьей помощи. Послушание в Александро-Невском храме в Нижнем Тагиле. Поездки по монастырям. В этом матушка Анна черпала силы, чтобы продолжать бороться за жизнь маленького сына.
По святым местам везде его возили. Мы тогда думали с отцом Олегом, что у нас вылечится. У нас такое с ним было. Мы молились, поклоны за него делали. Там по Сергиевой лавре его возили. Там старец Наум тоже нам сказал про Мишу. Только иносказательно. Он и говорит, у одних родителей был, говорит, сын. И знаете, когда он начал говорить, я поняла с ног до головы, у меня прошибло каким-то что-то такое, что это поняла, что это нас касается. Но он у них только тогда будет здоров. Когда, он так сказал, тогда будет здоров, когда у них жизнь поменяется, как я поняла, 100% что ли поменяется. Только тогда, он говорит, он совершенно выздоровеет. Мне вот эти слова сказал, и мы, отец Олег тут рядом, почему-то успокоились.
Они думали по-земному. Продолжали лечить и верить, как на их месте делали бы все на свете родители. Одной из последних поездок для ребенка стало паломничество в Тараскво, в Свято-Троицкий Всецарицынский мужской монастырь.
Там у него такие приступы были, там так плохо было. Мне потом люди рассказывали, что люди видели, как он с каким трудом ходил там на службы. Белый весь, как полотно, сядет там, говорит, на службе у Сергия Преподобного. И сидит. Сидит, молится. Молился потом с братьями. Там, когда ему хорошо стало, вот это уходил от него, вот эта болезнь. С братьями там играл, с монахами там играл. Там с ними бегал, подметал, что ли, я не знаю. Но с ними общался, монахи говорят, его там полюбили. Мне так рассказали. И шапочка, которую он там носил, они его себе оставили, эту шапочку. Там говорят, она помогает тем, кто на голову одевает.
Между тем, сам мальчик спокойно предупреждал их о том, что неотвратимо должно случиться.
Мама, я, говорит, скоро умру, говорит. Смотрит в окно, я, говорит, точно знаю. И это я, если бы так сейчас подумать по-земному, это надо было сказать в такой какой-то истерике, да, в страхе. А я поэтому не принимала его слова серьезно. Говорил уже, что ему что-то открыто было, я так поняла. Он на меня мог смотреть, когда у него приступы. Больно было, Миша на меня смотрел и говорил, мама, мне, говорит, так плохо. А я смотрю на него и ничего сделать не могу. Он говорил, мне так плохо. У меня, говорит, все, знаешь, что у меня внутри происходит? Глаза вот такие полные вот этой муки. Обезболивающие ему ставили, соседи приходили, когда ему было плохо. Он говорит, мне ничего не помогает, я, говорит, все терплю.
В одном из монастырей матушка Анна в ответ на свои слезные мольбы об исцелении Миши услышала поразившие ее слова старца. «Такой крест, — сказал он, — Господь дал сыну за грехи их, родителей, и за родовые. И благословил молиться о том, чтобы в этой ситуации, тяжелейшей для матери, свершилась воля Божия».
Я начала так просить, знаете, как тяжело, когда это себя касается лично твоего ребенка. Я всем людям говорю, попробуйте, когда что-то... Это не просто все. Я не хвалюсь, а то, что говорю, это все только с молитвой происходит, с Божьей помощью. Начала просить волю Божию, и он тает на глазах стал.
В день Мишиного ухода у его постели самые близкие непрерывно читали псалтырь, а матушка Анна, акафист Богородицы, нечаянная радость.
Представляете, я ушла на кухню, когда читала «Нечаянную радость», я такой голос услышала, вот я не могу это соврать, я услышала голос, мне сказано прям было 12 часов ждите. Это так громко было сказано, как будто на всю кухню. И потом я поняла, что это внутри меня что-то сказано было. Или кто-то мне сказал, не знаю, правда, он без 20:12 у нас ушел.
Миша ушел со словами: «Матерь Божия, Господи, заберите меня, я за всех буду молиться».
Потом, когда наступила полная тишина, несколько прошло минут, сколько-то, когда мы все дома, такая тишина наступила, представляете? Я думала, что наоборот начинает кто-то реветь, кричать там, вот. И потом в этот момент я над ним стою, как мама. Смотрю на его лицо, оно у него просветилось. Я не знаю, я не могу объяснить, что это такое. И черты лица, все эти глазки, ротик, носик, они преобразились. Он такой красивый. Я так смотрю на него, на всех смотрю, говорю, никто не видит разве? Поняла по лицам, что никто не видит. Но у него такое лицо было, как светлое какое-то, свет какой-то. И раз, Господь все, потом раз, тихонько так закрыл все.
После сакральной тишины, в которой чистая душа отошла к Господу, наступило земное, неуправляемое материнское отчаяние. В один из дней памяти своего сына матушка Анна причастилась, а вернувшись из храма, прилегла.
Я не успела еще нормально, толком заснуть. У меня, как получается, тонкий сон вот этот. Раз Мишу вижу на небе, небо такое ясное, и в небе окно. В небе как бы еще раз пахнуто окно. И Миша, вот это рыжие его золотые волосы, пушистые такие, волнистые. Смотрю, у него были длинные когда. Пушистые волосы. Смотрит на меня, он глазами мне говорит. Не ртом, а глазами. Говорит, мама, ну вот так, я же тут, ну что же ты? Что вроде как вот, что же еще-то вот? Ты что переживаешь? Я же тут. А я как бы, понимаете, тоже как бы глазами ему что ли отвечаю. Я говорю, Миша, я так успокоилась. Говорю, спасибо тебе. Прям помню, что я как-то, у меня вот такое ответное было. Я даже у священников спрашивала про эти сны, говорю, даже потому что это надо согласовать все, чтобы не было там ни при каких-нибудь в прелесть не уйти. Я рассказывала батюшкам на исповеди, сказали, что это неплохие сны, ну что хорошие.
Миша, говорит матушка, и сейчас иногда приходит к ней во сне, а его молитвенную поддержку она чувствует. Ей очень нужна такая поддержка. Ведь кроме потери ребенка, на ее долю выпало еще столько испытаний, семейных, физических, духовных, сколько в судьбах многих других женщин рассыпано по крупицам.
Но у меня было больше, что уныние, я думала, нападет на меня. То, что мне как бы руки валили, ничего не хотелось бы, из рук отвалилось, вот ничего не хотел, не делать, ничего. Я думаю, Господи, как бы себя удержать, остановить, не... опять в уныние впасть. Тут была другая ситуация, когда Миша ушел, а тут другая ситуация, когда вот с отцом произошло. И чтобы в ныне не впасть. Но только меня псалтырь, молитва меня, вот это вот, вот она меня просто спасла. По-другому, причастие, конечно, это само собой главное. Но я поняла, молиться перестаю. Даже вот мы ходим, все, привыкаем, дом, что-то делаешь, молишься. Молиться перестаю, все, я безоружная.
И даже со слезами на глазах матушка Анна не жалуется на жизнь, а принимает ее как дар, как промысл Божий обо всех, за кого молится. Возможно, по ее материнским молитвам дети не отвернулись от церкви, а выбрали жизнь со Христом. Дочь Мария по образованию преподаватель декоративно-прикладного искусства, стремится найти себя в профессии. Сын Иван учится в Екатеринбургской духовной семинарии.
Вот псалтырь и молитва – это молитва, это просто спасение какое-то. Ну и без храма ни за что не спастись. В храм ходим, когда, знаете, оттуда прям идет свежий воздух живой воды от храма, от службы, я имею в виду, вот. Вот это все, что меня сейчас держит, и что мне хватает сил молиться за семью, за всех, за семью, за людей, конечно, за других.
Сейчас жизнь матушки Анны проходит между домом и храмом. Свои коррективы в ее течение внесла и пандемия, но ведь когда-нибудь она закончится. Хотя и это время спасительное, потому что проходит в молитве.
Вообще у меня мечта такая, если я молюсь об этом, и пусть Господь сам увидит, надо, не надо, это для нашей семьи. Я хотела бы, чтобы у нас... дом весь отстроить дальше, вот, то есть продолжать середину нашу. У нас там очень большое же место. И вообще хотела дом такой сделать, чтобы всегда к нам приезжали люди, и чтобы даже были такие комнаты, как бы вот погостить, чтобы помолиться, пообщаться, чтобы у меня такие мысли, у меня такие задумки, такие мечты, и я об этом молюсь.
Мы скоро с вами увидимся и продолжим знакомство с семьями священников и их вторыми половинами. До встречи. Мир вашему дому.